Нет слабых людей.
Слабых людей нет. Я слабый. Нет, ты не слабый. Ты просто не используешь источник силы, который внутри тебя. Почему? Потому что, когда ты действуешь под приказом, у тебя всего один вектор идти туда. И ты идешь, не отклоняешься. И если ты этот приказ, ну, этот приказ, он не говорит, что от тебя от этого будет лучше. Нет. Он говорит, надо помочь этому или что-то сделать, понимаете? Но если я этого не делаю, то тогда вся окружающая среда на меня начинает давить, и сумма векторов складывается так, что меня просто гонят в этом же направлении. И это уже не я хочу, а это хочет он там всякий, да. Вот. И я обязательно проделаю этот же путь, но уже... Но тогда моя личность уничтожается, говорится так. Я сейчас прочитаю, я это уже тысячу раз читал, но прочитаю еще раз, раз уж мы так долго говорим об этом. И в принципе, вот мы как-то сразу сходу... Под влиянием иллюзий ты сейчас откажешься действовать по моему приказу. Это Бог говорит человеку. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. Верховный Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитание живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Предайся ему безоговорочно. То есть вообще, предайся безоговорочно. Вот. А до этого он еще говорит... Если ты не выполнишь моей воли, мы говорим, воля Божья, что же это такое? Это что, прочитал где-то в Библии или там в Коране и сейчас идет к исполнению? Нет. А Бог тебе лично говорил это? Нет, значит не делай. Это то, что изнутри. И тут везде написано, изнутри, изнутри, изнутри. Но религиозные системы говорят, не-не-не-не, что ты изнутри-то можешь слышать, кроме урчания своего желудка. Тебе какой-то пастор расскажет, как действовать. Вот истинная религия, она говорит, потому что надо путать, не путать, надо духовность и религию, не надо путать. Если ты не выполнишь моей воли, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Вот. Если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Ну, такие вот тексты интересные. Ну что, закроем эту, да, тему, вроде поговорили. То есть не бойтесь, не бояться быть самим собой. Не бояться самим собой. Господь не где-то. Он здесь, Он с нами. Никто не без Бога. Вот.
Можно еще один вопрос?
Да.
Тут люди, многие просят вот деньги, просят там, что-то, да, вот. Тогда я читала, что только деньгами нельзя давать, если ты не знаешь этого человека. Только можно пищу давать, давать мясо. Там. Вот насчет вот этой милости. Сейчас какие-то изменения есть из-за последних дней?
Это называется, ну это не духовный закон, это материальный закон. Это закон называется, вот в гуне невежества есть гуна страсти и гуна благости. Если находишься в невежестве, ты должен поступать по невежестве. Например, вот лекарства в гуне невежества, они на спирту. И они будут помогать человеку, который в гуне невежества. И не надо думать, что это лучше гуны благости. Ну, в принципе, это получше, полегче, да. Но вот эти все три гуны, то есть это три состояния человеческой психики, три состояния реакции на давление окружающего мира, то есть как он это? То есть есть время гуны невежества, например, темное время суток, вот сейчас вот гуна невежества, например, да? Продукты в гуне невежества, те, которые растут ниже уровня земли, картошка, например. Это не значит, что ее не надо есть. Но ее желательно есть. Вот когда солнце зашло, ты можешь ее есть, она тебе хорошо переварится. Хотя, ну, в принципе, вечером картошка переваривается хорошо. Утром она вообще практически не переваривается. Ну, плохо переваривается. Просто люди, которые со здоровыми желудками, это не замечают. У них просто хорошо отлаженный механизм, но толку мало с этого. Сладкие вещи лучше с утра перевариваются. Сладкие, они вот в гуне благости. Что-то запомнить, это лучше с утра, это в школе знают даже, да? Вечером как-то лучше вот... Легкой атлетикой лучше заниматься с утра, тяжелой лучше вечером, потому что тело там растягивается, сжимается. Это обычное материальное знание. И также относится вот это к этим гунам. Есть то, что вы спросили, это называется пожертвование. Есть пожертвование в гуне благости, в гуне невежества и в гуне страсти. Вот. Ну, считается, что в гуне невежества на самом деле никакой пользы человек не принимает. Единственная польза — он получает уроки. Он понимает, что вот так лучше больше не делать. Это единственная польза. Но это тоже польза. В гуне страсти он нарабатывает аскетизм. Он гонится за ложными какими-то вещами, но при этом он хотя бы лень. У него пропадает, в гуне страсти. Он как очумелый, гоняется, но перестает быть ленивым. И это хорошо. А в гуне благости или добродетели он может изучать там писания, всякие, вот в частности, вот вопрос, то, что вы задали, да? Вот тогда есть толк. Потому что если человек в невежестве, но он не проходит гуну страсти, то есть на пыльные мозги сразу положить знания, то просто будет маньяк. Будет маньяк, будет фанатик. Фанатик. Ни себе пользы никому не принесет. Поэтому, потому что он ленивый, он лодырь, он будет прикрываться писанием, чтобы ничего не делать. Его единственное служение Богу будет заключаться в том, чтобы убивать других, которые не так ему поклоняются. И он будет при этом думать, что все нормально. Его оправдывать, что сам он ничего не делает Богу. А служить Богу, то, что мы говорили сейчас, с самого начала, это и есть служение Богу. Выполнять то, что Он тебе лично говорит изнутри. А эти писания, это всего лишь помощь к этому, чтобы я не боялся этого делать.
Стоит человек, опустивший вот так головной убор, и просит обидеть деньги.
Сейчас я сейчас расскажу. Считается, если человек... Смотришь, и он явно просит на выпивку. Но он стоит около храма, надо ему дать. Почему? Потому что человек хотя бы будет знать, что около храма дают. Это уже польза. Если он стоит не около храма, то надо смотреть. И опять, вообще, знаете... Эти все правила написаны для людей, для слепых. Знаете, как говорится так, обычный человек, он идет по жизни просто как по минному полю, не знает, где подорвется. Человек, вооруженный вот этими всякими книжками, прошедший семинары, ходит в церковь, он уже вооружен знаниями, он уже такой же слепой, но по минному полю, с палочкой идет. Если там стучит палочкой, руку оторвет, цел останется. А который любящий, он просто зрячий, ему не надо ничего. Он смотрит, там, он этих мины видит, он их обходит спокойно, и с ним ничего не случается. А что такое любящий? Любящий – это следующий своему сердцу. Он не знает, его и спросит, что будет завтра, как и почему, он может на это не ответить. Но он идет... Даже не он сам не идет, его Господь ведет, можно сказать. И с ним ничего плохого не случается. И он точно знает, когда дать, когда не дать. Но вот то, что вы конкретно спросили, да, если есть люди, которые просто собирают деньги, если у них, как профессия такая. И иногда это чувствуется, иногда не чувствуется. Иногда хочется, есть внутренний позыв дать. Вот это вот самое главное. А вот то, что правило, я говорю, это потом, когда я уже давно с Богом рассорился, у меня огромный комплекс неполноценности. Я ничего не слышу изнутри. Почему? Я слышу, я боюсь, я как заяц. Меня используют просто как, птирочный материал какой-то. Я не имею собственного мнения. Вот тогда вот для этих надо вот учить. Эти люди называются неверные в Коране, непреданные в Бхагавадгите и неверующие по Библии. неверующие, не верят вот они вот этому. Они не верили, не верили. Господь говорит, ну ладно, не хочешь, не буду я терзать тебя, не буду тебя мучить. Эти неверные, понимаете, вот что. И вот для них нужен справочник. Вот они идут по жизни по приборам. И для них вот это все и написано. А тем нельзя, оно не нужно.
То есть я сама могу решить?
Вы можете решить, да. Вы можете решить.
Если
да.
Боитесь,
нет, нет, нет. Если вы боитесь... Страх возникает, как только вы отвернулись от Бога. Сразу возникает, это симптоматика. Это сразу вы отвернулись не в вакуум какой-то, это дыхание дьявола вам в лицо, такое зловоние, это и есть страх. И вот это пришло время молитвы. О Господи, где ты там делся? Вот. Молись как хочешь, своими словами, молись, докуда молиться, пока не исчезнет страх. То, что я буду делать в страхе, я буду делать под юрисдикцией дьявола. И ничего хорошего не будет. Даже прямо по шастрам все буду делать, но в страхе. Ничего хорошего не выйдет. Да. Сначала надо ликвидировать страх. Потому что на самом деле ничего страшного нет. Потому что знаете, что такое страх? Страх – это я прогнал Бога, сам влез на его место, сатана мне рассказывает какие-то ужасы, а я же на месте Бога, и эти ужасы начинают совершаться. И я их придумал. С моей санкцией они совершаются. Жена так, ой, наверное, напился, приходит, а я ж так и знала. Да ты же сделала это. Понимаете? Вот, и так далее. И почему, когда я иду, толпа пьяная, и если я думаю, сейчас побьют, обберут, и все, так и будет. Вот время молитвы, ты помолился, и все, ты прошел с них, они тебя даже не заметили. Потому что Господь тебя проведет среди мин, среди чего угодно. И ты говоришь, Господь помог. Да Он тебе всегда помогает. Ты о Нем уже вспоминаешь только когда, ну, когда Его прогоняешь сам. Мы прогоняем, Он сам не уходит. Хотя есть исключения, Он уходит только от самых таких возвышенных душ. Ну, как им такое испытание устраивает, это там вот гопи там такие описанные, но это такое. Это такое, что, знаете, как, ну, примерно, когда я прихожу, встречаю свою любимую, ее под часами, а ее нету, да, если лишний час прожду, у меня желание еще больше разгорится, да. И вот так Господь, когда хочет разжечь к себе любовь еще больше, ну, это там, когда, где она уже горит и не потухнет. Где я говорю, Господи, где-то, и потом раз, да, это чтобы перевести человека на новый уровень. Ну, это вот редко так бывает. А для остальных прочих он никогда не покидает. Вот. Но мы сами можем прогнать. Мы берем какую-то вещь, говорит, так, вот это я проконтролирую. Господь говорит, пожалуйста, я пошел. Вот. И все, и там все завалится у нас. Ну все, надо будет, вроде это, все, кто... Пришли. Тема будет называться, сейчас забыл, как-то ее по дороге назвал. А, неприличные действия. О, неприличные действия будет называться тема. Ну, можно, в принципе, было назвать ее приличное действие, но так как-то, ну, интереснее вроде, да? Потому что я буду говорить и о приличном действии, и о неприличном действии. Во-первых, что такое означает слово «прилично»? Кто-то задумывался вообще? Есть «прилично», есть «неприлично». Слово «прилично» что бы означает? Личностно. Нет, это личность. Знаете, личности много позволено, а вот не личности, она ограничена правилом. Если человек личность, вот он начальник, если кто-то, он даже может нарушать закон, если это, ну, интересная такая, ну, замечательная личность, то есть тебе говорят, может быть, закон неправильный. То есть ему много позволено. Почему? Потому что он живой. Не личность, это мертвый человек. Мертвый человек – это вещь. Если мертвая вещь, ну, просто начнет скакать, куда попало, мы ее просто выкинем куда-нибудь там на помойку, да? Если человек не личность и позволит себе, потому что, смотрите, не личность, Это человек, вот хорошо, что вы затеяли этот разговор с самого начала. Это личность, которая не слушает Бога. Это не личность, потому что мы становимся личностью только в общении с Господом. Общение заключается в том, что Он говорит что-то, а мы делаем. То есть у нас пошло побуждение, и мы не боимся это сделать. То есть мы повторяем, мы слушаем и повторяем Его действия. Верим, и вот вера без дел мертва, и начинаем действовать. И мы, в принципе, хотим это делать. Понимаете? И вот эти люди называются личностями. Они под Богом ходят. И таких, ну, мы когда такие, да, по-разному поступаем. Но иногда мы искушаемы бываем, что-то нам предложили или большую сумму, то есть или большой пряник, или большой кнут, мы можем испугаться, да. Все дело в страхе. Все дело в страхе. Вот такое искушение. Иди отсюда, как бы что-то не потерять тебе в здоровье. Вот. И все. И я уже поступаю не как личность. Или давай иди туда, и тебе там большой пряник, больше зарплаты, я немножко, может быть, предатель. Вот. Не как личность. Это уже такая полость, которую ничем не замечаю, ничем не... И потом у меня начинают идти проблемы по жизни, и я не понимаю, откуда они взялись. Потому что я поступил неприлично. Это неприлично.
В слове прилично, корень личности.
Да. То есть я поступил не как личность. То есть я не личность, я робот. А робот, личности это же что-то живое, положено очень много. Личность имеет право на мечту. Не личность не имеет права на мечту. Она имеет право на рабское существование. И со мной, и, то есть я поступил неприлично, мне сразу, потому что не потому, что я вдруг взял и умер. Просто вот ходячий такой хожу. Я схожу в страхе. И я не знаю, что делать. И никто не может мне подсказать, что делать. Не думайте, что рядом со мной там будут подсказывать, как делать, и я все сделаю правильно. Если у меня изнутри не будет подсказано, что сделать, я ничего никогда не сделаю правильно. И вот в Священном Писании об этом пишется, если сейчас я найду сразу, написано, никто не знает. Вот сразу... Потом по ходу найду, ну, поверьте на слово, что тут так написано, что никто не знает, только Господь изнутри. Почему? Потому что мы не одинаковые, мы не матрешки, у каждого своя судьба, и только Он ее знает. И поэтому я заведомо буду делать неправильные поступки, и меня просто грубо ограничивают, чтобы я не наделал бед для моей же пользы. Я это рассматриваю как несправедливость. Но все это просто потому, что я поступил некрасиво. Безличностно, неприлично. И я при этом знаю, и у меня внутри так жалость, что не хотелось бы туда, но там квартиру дают, пошел туда. А вот здесь вот товарищи, вот здесь вот, вот у меня душа поет, но я пошел туда, и ничего хорошего там нет. Есть другой вариант. Я иду туда и все-таки добиваюсь хорошую квартиру, хорошую зарплату, но у меня портится характер, и от меня разбегаются все. Мне плохо становится. А я сейчас скажу, что мы напрасно беспокоимся за квартиры и за деньги. Я сейчас я взял этот словарь, большой советский энциклопедический словарь, и прочитал, а что такое личность? Личность. Так. И читаю. Человек как субъект отношений и сознательной деятельности. То есть личность – это человек, который сознательно поступает. Стало быть, если человек не личность, он поступает бессознательно. Ну как же, подождите, он же думает. Ну он поступает как? Что значит страх? Это значит уши, ноздри, глаза, вот эти органы чувства впитали информацию, что-то я ее как-то... что-то среднее арифметическое вычислил и сделал. Но это разве я решил так делать? Это решила за меня окружающая среда. Бытие определяет сознание. Это не я придумал и пошел. Это меня просто туда и повели, вот так вот. Хотя кажется, что это я решил. Нет. Просто сильные... То есть я ориентируюсь на внешнее окружение. Я раб. Раб никогда не будет иметь хороших качеств. И всегда будет их позиционировать себя. Я такой смелый, я такой вот этот, но ты раб. Раб никогда не может ни любить, ни быть храбрым, ни... он все это будет делать из страха. Человек, который вот так вот, вот действительно вот, ну, поступает смело, он не нуждается в том, чтобы кто-то с окружающих говорил: вот ты смелый, вот ты умный, вот ты такой-такой, потому что он и так этого знает. То есть элемент хвастовства исключается. Итак, это вот с энциклопедии, это не со священного писания. Личность, человек или субъект. Субъект отношений и сознательная деятельность. То есть человек, который действует из страха, можно сказать, он действует без сознания. Без сознания. То есть это человек, которым можно манипулировать как пультом с телевизора. Переключил на этот канал, переключил на этот канал, и мы знаем, что там, какое будет поведение. То есть он робот, ну такой, хороший робот, биоробот, но я могу им манипулировать. Личностью манипулировать невозможно. Пульта нет. Пульта нет. Вот. Ну что такое личность, да? То есть, если не личность, значит, в общем-то, и ты не жив. А вот что такое действие, я же назвал это неприличное действие, да, мы будем говорить о действии. В этой же энциклопедии, в этом словаре написано, что это законченная часть спектакля или пьесы. Я открыл, думаю, что же там такое будет. Законченная часть или по-другому, там второе определение, воплощение сценического образа. Вот тут интересно, да? Когда я что-то сделал, я воплощаю свой образ. Если я ничего не сделал, меня и не заметили. И вот в этом разница. Вот два человека стоят на старте. Один трус, один не трус. Один что-то, они вместе сделали одно и то же. Этого не заметили, этого заметили. Из этого получилась личность, а у этого то, что была репутация, ушла. Потому что человек, если трусливо поступил, его рейтинг сразу падает у всех в глазах, да? Заметили это, да? И у самого в первую очередь. Этот на уничтожение пошел, а этот... А в чем же разница? А вот читаем, в чем же разница. Открываем одно из священных писаний, называется «Бхагавад-гита». И вот что тут Бог говорит одному человечку такому, такому. До этого человечка нам расти, конечно, и расти. О, этого человека зовут Арджуна. О, Арджуна, согласно Веданте, за любым действием стоит пять причин. Пять. Услышь их от меня. Действуют все. Но кто-то действует как живой, а кого-то как мертвого. Просто как бульдозером протягивают на этом пути. И он уменьшается, а этот живой идет, понимаете? За любым действием. И то действие, и то действие. Давайте посмотрим. Так, высшая власть принадлежит сверхдуше, ну вот это, атма это есть душа, а сверхдуша это Бога так называют, сверхдуша. И действия, совершенные по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. Знаете, что такое «не имеют последствий»? Когда я совершаю действие, и оно совершенно, совершенно, совершено, то есть совершенно, то нет отходов никаких. Я что-то, вот, знаете, вылепил с пластилина, и отходов нет. А если что-нибудь там из гранита, там, то там крошка какая-то, да? И вот то, что я... Последствия любые, хорошие и плохие, это отходы производства, с которыми надо что-то делать. И поверьте, они не нравятся никому. Почему? Потому что никто эти отходы производства, никто с ними дела не будет иметь. Они будут у меня на пути стоять, и мне надо будет что-то с ними делать. И они вынуждают меня действовать не свободно, уже обуславливают, понимаете? А человеку, который безотходное производство, то есть у него совершенное действие, вот, и поэтому по указанию Бога, если я делаю, то есть вот по первому побуждению, у меня впереди опять, и опять я могу, ну, потому что, что такое хорошие плоды кармы, вот отходы, хорошие плоды кармы, я везде что-то сделал, и теперь мне все должны. Но я, это значит, впереди меня висит пряник. Я иду не куда хочу, а иду за пряником. Я не могу с ним, ну, ничего сделать. Или я что-то сделал, напортачил. Значит, впереди меня кнут. Я с этим кнутом ничего не могу сделать. Это называется плохие последствия кармы. Но меня гонят и кнут, и пряник. Я не свободен. Человек счастлив только тогда, когда он свободен. Понимаете? Вот. И совершенно, и я не могу, если я это делаю не по импульсу изнутри, все остальное по другим импульсам, у меня будут вот эти вот осколочные вот эти, ну делать из меня раба. Итак, какие пять причин? Это место действия, это само тело, исполнитель, это душа, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, вот пять вот этих. В общем, проще говоря, я сейчас попроще. Так, попробуем без книжки, попроще. Значит, в действии задействованы мои чувства, то есть они меня куда-то вот тянут, да? Вот это мое тело задействовано, мое какое-то желание задействовано. И написано, то есть вот эти, ну, четыре вещи, которые в сумме, в общем, это есть я, как бы. Ну, так проще. Потому что написано, место действия, это вот это тело даже. Это вот это я. Это я со своими желаниями, со своей мотивацией, с психика, физика, все, что энтузиазм, есть его или нет. И есть еще вот пятый элемент, сверхдуша, или параматма здесь написано. Или Святой Дух, говорится, как вот в Библии, да? Дух Святой в вас. И вот если, смотрите, вот эти четыре, то есть вот это я, тут они разделены на четыре части, и мы выполним, но это выполним не потому, что изнутри побуждение было, а потому, что кто-то сказал, это будет называться неприличное действие. И какое это действие будет иметь результат? Никакого. Ничего хорошего оно не будет иметь. Я иду к кому-нибудь, что мне делать, я в такой ситуации. Мне расскажут, я сделаю. Поможет? Хоть кому-то психолог помог, никому не поможет. Почему? Потому что сверхдуша не сказала свое слово. Потому что я не вдохновлен. Вот это четыре, это труп. Это просто труп, которого написано тут гуна материальной природы. Причем вот эти чувства, вот это тело, вот эта мотивация во мне уже есть, забита как программа. И гуна материальной природы, вот это гороскоп, это звезды, судьба, меня будут представлять, как у зомби, вот это я все это сделаю. Меня заставят это делать. Но если... Я послушаю, чуть-чуть раньше, говорится, Господь просто мне это скажет, Он вдунет в это, и это станет живым, и я просто буду это делать не по вот этим всем причинам, а потому что хочу кому-то помочь. Я буду вот это, исполнять дела духа, а не дела плоти. Вот. Последствия будут совершенно другие. но я пройду ту же траекторию. Понимаете? Те же самые действия. И те же самые действия я сделаю легко. Почему? Потому что Господь мне даст то, к чему готово мое тело, мои чувства, моя мотивация. То же самое. То же самое. Сейчас мы немножко это отложим в сторону. Я вот из другой книжки прочитаю. Потому что мы думаем, я в таком положении. Знаете, есть люди, они живут две жизни. Живут как живут. Вот я такой, вот я такой, а хотел бы я быть таким. Почему я не бизнесмен, почему я не могу замуж выйти, почему у меня детей нет, почему вот мои дети непослушные, там послушные. То есть есть то, что я себе придумал, и то, что у меня есть. И в этом есть расхождение. И чем дольше вот это расхождение есть, получается, тем дольше происходит депрессия в человеке, чем дольше вот этот разрыв. И кажется, надо что-то сменить, может в другой город переехать, может по-другому начать себя вести. Так вот, Писание говорят, смотрите, вот главное, менять ничего не надо, ты просто вот этот вот пятый элемент не задействуешь. Просто Господь не осветил тебе, а ты вперед уже торопишься. Вот смотрите, я читаю вот то же самое, совершенно в другой книжке. Эта книжка называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам», песнь 1, глава 5, текст 33. Текст такой. «О, добрая душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство?» Лекарство твоей несчастной жизни есть это же твоя жизнь. Но просто делай это прилично. Понимаете? Просто ты живешь ту же самую абсолютно жизнь. Те же самые, но ты стань ты приличным человеком. А вот подробно, в комментарии, что говорится. Опытный врач лечит своих пациентов диетой. То есть, смотрите, не надо куда-то бегать по святым местам, за какими-то... Вот, тебе надо хорошая жена, вот эта плохая жена является той таблеткой, чтобы она стала хорошей. И твои дети, и твоя, и, понимаете, твоя пища, вот, то есть не экология влияет абсолютно, ничего не влияет. Вот то же, что у тебя есть, оно может быть как ядом, так и лекарством. И задача, в принципе, религии превратить это. И вот написано как. Итак, опытный врач лечит своих пациентов диетой. Так, например, молочные продукты иногда становятся причиной расстройства кишечника. Но то же самое молоко в виде простокваши, смешанное с определенными лекарственными веществами, излечивает от него. Подобно этому, сама по себе материальная деятельность не может облегчить страдания этой жизни. Такую деятельность необходимо одухотворить. Не менять, а одухотворить. Так же, как... Ну и так далее. А вот подробно. Вот немножко заумно, но все есть эманация высшего духа, и своей непостижимой властью он может превратить дух в материю, а материю в дух. Поэтому так называемые материальные вещи по высшей воле Господа сразу превращаются в духовные энергии. Но необходимым условием такого превращения является использование так называемой материи в служении духу. Что это обозначает? Дух тебе есть, и он тебе говорит, но ты боишься, тебя не поймут и скажут, ты что, с ума сошел? И поэтому в основном люди трусливые. Это стало обычным фоном. И когда среди них кто-то что-то выделяется, они говорят сначала, ты с ума сошел, а потом у него все получается, и потом с него как с гуся вода, и никакого вреда ему ничего это не причиняет, они начинают... Они говорят, да мы всегда с тобой, в общем, были. Но это рекомендация для всех. Не бойся это делать, не бойся. В Библии, я еще раз повторяюсь, 363 раза говорится, не бойся. Везде говорится, не бойся. В Бхагавад-гите говорится, не бойся. Не бойся. Если ты боишься, вот тогда надо молиться. Вот. Перестал бояться, встал и пошел, начинаешь действовать. Молиться хватит. То есть она нужна труса, в общем-то, да? Ну, грубо, потому что тогда молитвой твоей становится твоя жизнь. Твоя жизнь. Есть практическое руководство по магии. Магии. И там очень много христианских текстов. И там говорится, приготовление мага, я это уже говорил там, есть три вида молитвы. Первая молитва словесная, с утра встал, помолился, Господи, чтобы день удался. Вторая молитва и самое главное написанное, это твой труд без страха. И третья молитва, размышления, ты просто размышляешь, так, как сегодня там, как день прошел, что, что так, что не так, три молитвы. Но средняя молитва, самая, а мы говорим, молитва это вот это, ла-ла-ла, бла-бла-ла, там, да, да. Не, молитва твоя, понимаете? И Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил, что там есть 9 видов преданного служения. Первый вид это слушание, а второй вид повторение. Так он говорит, вот этот второй вид главнее, потому что слушают-то все. А кто за Господом повторяет? Иисус говорил, я ничего не делаю, не видя Отца с Творящим. Это всем нам. Это не для Иисуса, это все для нам. Отец сказал, я пошел и сделал. Дальше. Таким образом, когда человек, это текст 34, посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечного рабства, та же самая деятельность срубает древо деятельности. Тогда он становится как недействующим. Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни, направлена на выполнение миссии Господа. Миссия Господа. Какая миссия Господа? Ты ее знаешь. Это твоя жизнь собственная. Называется бхакти-йогой. Или трансцендентным любовным служением Господу. А то, что становится знанием, становится сопутствующим фактором. Вот это очень важно. То есть вот это, то, что я сказал, это называется бхакти-йога. Ты просто честно поступаешь, и тебя начинает сопровождать знание. И если это происходит наоборот, сначала у меня есть знание, а потом я по этому знанию поступаю, это называется неверие, ну, неверные. То есть я не верю, не верю. Это не, есть преданные, преданные, это значит, который идет и не боится. Если я созвонился, чертежик мне дали, как идти и все делать, и потом я иду туда, это не является шагом веры, понимаете? То есть знание получается позже, мы об этом говорили, и оно является сопутствующим фактором, а не предваряющим действием. Понимаете? Вот это здесь написано. Еще раз. Направленное выполнение миссии Господа является бхакти-йога или трансцендентное любовное служение Господу, а то, что зовется знанием, становится сопутствующим фактором. Исполняя обязанности в соответствии. Исполняя что? Обязанности обычные в исполнении с указанием Верховной Личности Бога человек постоянно помнит о нем. Мы недавно, ну не так уж недавно, приезжали там в Сирии, мусульмане, мы говорили, говорят, все один в один вообще по Корану, с мыслью об Аллахе любое действие чистое. Вот тогда ты помнишь о нем постоянно. Когда помнишь? Когда ты выполняешь его распоряжение. Кто-то скажет, подождите, подождите. А ведь существуют успешные негодяи. Есть же такие, да? Существуют успешные негодяи. Успешные личности существуют, негодяи. И другой бы за это время там и заболел бы из-за этого, и думает, как же земля его вообще носит. Но Господь говорит, это люди тоже мои. И они выполняют свою миссию, и ты ничего не сделаешь. И вот я специально здесь, ну как бы предвидя этот вопрос. Самое поразительное в этих отношениях то, что преданный может удовлетворить Господа, играя роль его врага. Врага Бога, представляете? Врага Бога. И вот эти всякие Гитлеры, всякие Ленины, да? Вот. устроили революцию. То, что называется революцией, это просто была просто резня народов на территории России, всех народов. Просто была резня. Вот. И, но Ленин — это личность, конечно, это личность. Конечно, это личность. Попробуйте роль диктатора сыграть, это, знаете, надо качество. Там, как бы, которые слюни-сопли, такое не получится. Это тоже личности. Их надо уважать. Вот тут немножко, да, ступор, да? Ступор. Хочется, чтобы все было хорошо. Не согласны, не согласны. Хорошо, давайте посмотрим, что такое личность. Когда мы говорим «приличные», «приличные действия», пожалуйста, в Библии говорится, вы будете холодные, горячие, нормально, но не будьте теплые, будьте личностями. Он говорит, и эти, и эти. И вот мы только читали, что только личность, он служит Господу. И у него внутри Господь говорит, делай это. И этот негодяй, он действует под руководством Господа, он истребляет не все как и как попало.
Сатана.
А, сатана и Бог. Хорошо. Мы об этом говорили. Смотрите, Господь к преданным или к верующим, или там есть верный, неверный, относится как отец. А сатана — это отчим, который продвигает человека по тому же самому пути. Скажите, откуда он знает этот путь? По Божьему пути, но совершенно с другим результатом. Откуда он знает этот путь? Если его знает только Бог. Понимаете? Потому что человек тогда в законе находится. Господь находится над законом, а этот в законе. Откуда он знает?
Он тоже со знаком минус.
Хорошо, давайте немножко опустимся, поговорим про простые вещи. Чем отличаются успешные от неуспешных? Или там преданные от непреданных? Или там верные от неверных? Или там, ну и так далее. Те, которые успешные, они не боятся действовать. Не боятся действовать. И они мало говорят и много действуют. Потому что слово, которое столкнулось с делом, побеждает дело. Что делает, ну, скажем так, дьявол, что делает, да? Раз мы уж это заговорили. Он раздает лычки. Лычки, погоны и наименования. Вот. Именно и мы почему-то думаем, что вот если меня примут на эту работу, вот я развернусь. Если эта девушка выйдет за меня замуж, вот тогда наступит счастье. То есть если вот это, если вот это, то есть если меня как-то назовут. Если мне дадут духовное имя, меня рукоположат там. Если меня назначат там не капитаном, а майором, допустим, да, и так далее. То есть мы думаем, что, смотрите, если на трактор повесить лейбу, что это велосипед, он разве перестанет тянуть плуг? Нет ведь? А если на велосипед поставить надпись, что это трактор? Он разве будет исполнять функции трактора? Так почему мы думаем, что если нас переименовать, у нас что-то изменится? Ничего не изменится. Ничего не изменится. И почему мы боимся поступать, как Господь велит? Потому что мы как-то себя уже назвали. А я такой? Разве? Нет. Белку хоть ты как назови, она все равно будет грызть эти орехи свои, да? Дятла хоть как ты назови, он все равно будет долбать это дупло, потому что он дятел. Также каждый человек, у него уже есть качества, есть какие-то качества. И Господь ему говорит, и тебя, понимаешь, назовут по действию. Но когда тебе Господь сказал, и ты это действие заметно, потому что никто не готов, а ты уже пошел. Ты герой, все, молодец. И вот этот человек действовал в любви. Если ты немножко протормозил, Ты игнорировал голос Господа. Тогда обстоятельства тебя заставляют действовать как? Задействовать вот эти все, всю твою природу. Но ты уже не герой. Ты уже не герой. И качество у тебя стало чуть меньше. Та же самая деятельность, ты ее сделал, но ты ее сделал без Бога. В Библии есть интересный такой человек Давид. Я специально перелистал всю Библию и не нашел, чтобы хоть раз он назвал себя царем. Его царем называли сам царь, который против него воевал. Во всех народах его враги его называли царем, друзья его называли царем. Но сам он себя царем никогда не называл. Потому что у него на лбу было написано, что он царь. Это была его функция. А другой Саул рассказывал всем, что я царь, давайте памятник там себе при жизни хотел там ставить и все такое. И что-то помогло это, скажите. Название разве меняет? Ничего не меняет. Пусть тебя назовут по действиям. Как тебя зовут? Понимаете, если трус – это трус, то хоть как назови, а народ скажет, да ты трус. И вот это и есть твое имя. Имя идет за действием, а не перед действием. Понимаете? А что делает вот эта иллюзия, что делает вот это сатана, скажем, да? Он раздает вот эти лычки немножко преждевременные. До действия. И вот я только получил эту лычку, а Господь говорит, надо действовать так, и вот эта лычка мне и мешает. Я уже знаю, кто я. Понимаете? Я должен узнать потом, кто я. Есть функция. У каждого человека, у каждого абсолютно, вот здесь сидящих, у всех есть такая функция, что человек это делает не напрягаясь. Не напрягаясь. Это в этом его личность. В этом его личность. У этого Давида было, что он делал, он рвал львов руками просто. Он был очень сильный. Не напрягаясь. Львов, медведи, там появился там этот Голиаф, это Голиафа. Он был от природы такой вот. Вот. Да. Другой там персонаж, он сны видел, вещи. Вот. И он был плохим человеком, хорошим человеком, но он видел вот эти вещи и сны и всегда их угадывал. Вот это была функция. У каждого есть своя функция. Просто проанализируйте по жизни, когда вам везло, не везло, но у вас эта функция, она работает независимо от вас. Вот если вот этот весь остальной гарнир собрать до кучи, если все остальное, то есть вести себя прилично, то тогда вот эта функция станет просто божественной, и вы становитесь личностью. Потому что все остальное, не надо за этим, за всем остальным, не надо беспокоиться. Именно наше беспокойство нас просто покупает, мы становимся продажными.
Виктор,
да.
У меня такой вопрос, вы все очень хорошо говорите, но как-то так... от реальной жизни оторвана. То есть, мы же много раз слышали о Давиде, о Голиафе и так далее.
От реальной жизни.
От реальной жизни живет человек, который слышит вот то, что вы говорите, вот это вот слышит, да? А этого он, к сожалению, не слышит.
Вот смотрите. Реальная жизнь. Однажды одного человека, над ним сгустились тучи, и его, сместили занимаемого поста. Просто сместили занимаемого поста. Это было с позором и все такое. Но до этого ему предлагали перейти на другое место. Предлагали. Как это? Вот тут уж все наработано, все хорошо. Здесь меня уважают. Если бы он ушел, а он хотел туда. Если бы он сам пошел... Ему сказали, да куда, то тут хорошо, вести вообще не можем. Он бы там был, и все бы его там потом благословляли бы всю оставшуюся жизнь. Но когда он чуть позже, это просто реальный случай. Когда он чуть позже ушел оттуда, вот эти все его проклинали, и они же его просто выпинули оттуда. Господь, когда говорит нам желание, он говорит, это рисковое желание, он, и ты просто уходишь, потому что... Тут бомба сейчас взорвется на этом месте, если не уйдешь, он тебя выводит отсюда. Но на вывести, уйти способен только, благородный человек, просто приличный человек, потому что там кто-то позвал, ты там нужен. а тут мне хорошо, я уже пригрелся, тут моя зона комфорта. Но если я не выхожу туда, здесь бомба. Мы думаем, Господь, тут написано, Он ведет каждого, и Он прежде всего для нас это делает. Но нам говорит, вот надо там сделать. Но только такой честный человек, приличный человек способен этим воспользоваться. Если я неприличный, я говорю, а что мне от этого, что весь мир не обогреешь. Остаюсь здесь, тут взрывается бомба, и мне остается единственное место, куда бежать, вот туда. Но там уже все знают, что я там трус, предатель или что-то такое, что я весь уже в лохмотьях. Вот. Я уже, понимаете? Ну, у меня есть куча историй, просто я как бы не уполномочен их это озвучивать, это как бы исповеди были у людей. Как это озвучить?
Я когда-то с работы получилось. Не то, что я виновата, просто ты уже не нужна. Нечаянно. Я пришла к неописуемый ужас. Денег нет и работы резко. Угу. Прихожу к Алексею Петровичу. Алексей Петрович, меня с работы, вот нет работы, он хорошо, в кофельках хорошо. Ты чувствуешь себя хорошо? Ребенка кормить нечем, сама без денег, как хорошо, он говорит, значит, Бог тебе подаст лучшую работу. Так и случилось. Это
да,
пример.
Да, да. В принципе, вся наша жизнь состоит именно из таких примеров.
И надо переживать.
Когда нас выгоняют, мы знаете, мы живем пассивно реагирующим мышлением. Нас обычно выгоняют, потому что мы же как бы не предаемся, когда вот там, как это бросать, это что это? Это в юности люди легко там куда-то на БАМ поехали, да, а тут мы же уже вот обросли. Ну потом нас выгоняют на то место, и потом проходит годик-два, и мы понимаем, как хорошо, что нас оттуда выгнали. Потому что было бы хуже. Потом мы понимаем.
Я тоже знаю такие истории, когда человек был там, он себя чувствовал хорошо, он был счастлив, ему все было хорошо, там все в шоколаде, а потом он попадает в тюрьму, и потом в тюрьме у него как бы прозрение, и он становится человеком.
Да.
Да, но где здесь вот этот самый промысел Божий, то есть вот. Ведь ему было хорошо вот на той первой тропе, он был счастлив той жизнью, которой он жил.
Ага.
А духовно?
Я рассказывал об одном случае, это я причастен к этому случаю. Я написал на 16 страницах письмо в тюрьму. Этот человек у меня работал на работе. Вот, и как получилось? Он работал полгода всего, устроился. Потом я узнал, что когда он устраивался, он уже знал, что его посадят. Но поскольку его было такое дело, ну, не сильно криминальное, это было просто кража. Это было просто кража из Дома культуры, аппаратуру они там вытянули оттуда. Их на утро прямо накрыли уже, и его, и подельника его. Вот. Он отработал, потом судопроизводство дошло до него, суд был через полгода, и его посадили. Вот. Его посадили, и потом из тюрьмы пришло к ним, ко мне. Его письмо, потому что мы разговаривали эти полгода, он говорит, ему очень плохо. Он физически не очень сильный. И то есть там с ним, в общем, что хотят, то и делают. Плохо, плохо. Все плохо. Их выгоняют на работу, иногда он всегда остается прибираться. Он свежего воздуха не видит даже. И я вам пишу. Там, где ты находишься, сегодняшняя тема, смотрите, там, где ты находишься, это максимально замечательное место для каждого. Нас Господь помещает. Представляете, я имею такую наглость ему писать. Что тебе надо делать для этого? Вот по этому побуждению, то, что тебе Господь говорит, то и делай. Представляете, это зона. Попробуй там скажи что-то поперек. Как это свое мнение там выражать среди уголовников? И вот если ты это будешь делать, тогда у тебя будет, ну, в общем, полный фэншуй, хорошо. И его освобождают через 23 дня. Через 23 дня он ко мне приходит домой и говорит, освободили. Второго не освободили. А что было? Он прочитал, он был это письмо на многих страницах, он был в отчаянии. Ну ему, как бы говорят, нечего терять, да? Да убьют, так убьют. И вот они приходят, уголовники, с работы. а он ничего не убирал. Он как лежал на нарах, так и лежит. И они даже не подумали, что он, ну, восстал, они подумали, ну, заболел. И говорит, а что ты вот это лежишь? Он, ну, лежу. А что ты не убираешь? Не хочу. Его окружают, сейчас его будут убивать. И тут этот смотрящий, который, ну, самый там главный.
Пахан.
Да, или пахан, как там, я не знаю, как там его называли. Он говорит, мальчика не трогать. Он был настолько восхищен его мужеством, ну, и сказал, все, вот он будет рядом со мной тут, а не там вот. Вот. И этот Саша, его зовут, этот Саша был до того, ну, это было первое что-то светлое за полгода на этой тюрьме. Вот. А у этого пахана были больные ноги, он плохо ими двигал, что-то с коленями там. И тогда этот Саша в такой, в припадке благодарности возлагает, ни разу не делал, ни разу не слышал, руки, ладошки на коленки и исцеляет ему ноги. Представляете? Вот. Потом он привел ко мне его домой. Оказался учитель такой симпатичный человек, старенький. И я когда смотрел, он такой худой и маленький, как он как в кулаке держал всех уголовников, вообще непонятно было. Очень, кстати, интеллигентный человек. Вот. И этот пахан спрашивает этого, а что это ты на тебя нашло? Ты полгода был как тряпка половая, и вдруг ты стал человеком. Смотрите, человека, личность уважают все. А знаете почему? Потому что Господь изнутри каждого говорит, о, это мой человек. Он проснулся, он перестал быть мертвецом. Понимаете, откуда уважение берется? Не потому, что написали, что его надо уважать, оно берет автоматически. И он говорит, да вот я письмо. И этот пахан велел зачитать перед всей этой, там 20 человек их было, перед всеми, говорит, вот смотрите, вот так вот надо делать. Вот это письмо, которое, в принципе, адресовано было вот этому, он зачитал вот это, говорит. Представляете? То есть, такое, это знание универсальное везде. Вот. И все. И потом была амнистия, и почему-то тот не попал под амнистию, какой-то был праздник там. А того это, видите, сразу все. И он стал торговать недвижимостью, и он мне сказал, если бы не эта тюрьма, я бы до сих пор был как половая тряпка, всю бы жизнь. А сейчас у него жизнь сразу наладилась. То есть надо сделать шаг, надо сделать, понимаете, когда? Да в любой момент. В любой момент. Вот та жизнь, которая мы живем, начни жить прилично, и изменится все сразу. И чем больше от тебя плохо, тем так же много тебе станет хорошо. Если тебе чуть-чуть плохо, тебе чуть-чуть станет хорошо. Ты просто меняешь вектор. Постепенно с этого плохо, да хорошо, не подымешься. Это только Господь делает. Ты просто минус на плюс меняешь. Но начни это делать прилично. Что значит прилично? Забудь о своей шкуре. Перестань продаваться за пряники и кнуты. Перестань продаваться. Попробуй, да. И Господь говорит, просто перестань продаваться. И стань, и предайся мне. Стань человеком. Уважай себя. Почему? Потому что ты мой сын, ты не мой раб. Кстати, вот тут вот выступала вот эта поэтесса Лена Крапивка, помните, да? Она такую историю интересную рассказала. Она же стихи пишет, и у ней, она не читала этот стих, она читает, и в стихе, я записал эту фразу, вдруг у нее застопорилось на одной фразе, она, как же там она... Ага, у ней... строчка такая, вернуть заблудшего слугу. Вот она пишет, вот Господь, вот помоги там вернуть заблудшего слугу. И у них хлоп, и это, не пишется дальше, не рифмуется, ничего. И она мучается 20 минут, ничего, это не бывало, как это, не пишется, и все. И она говорит, так, стоп, Господь, что за дела, почему? И ей говорится, ты не слуга и ты не раб, у меня нет слуг, у меня нет рабов, у меня есть дети. Слово слуга человека к Богу, не это. И дальше оно так вот продолжало, но это я вам говорю, вы как-то видели ее все-таки. Я знаю многих людей, которые так говорят, и такие, потом я в Писании это нахожу. Слуга и раб, эти понятия практически сравнялись. Потому что чем отличается сейчас слуга от раба? Раб – это человек, который на дотацию господина. А слуга – это человек, который на самообслуживании, ну такой же раб, по сути. Понимаете? Да, и вот очень много меняется, очень много писаний переписывается. Я смотрю вот это, вот все вот эти вот мировые религии, смотрю, старые издания гораздо симпатичнее, чем новые. Новые ужесточаются в сторону рабства, ужесточаются, ужесточаются. Например, вот тут говорится «дасу, дасу, ну дасу». «Дасу» первейшее, первое значение было «враг», второе сначала враг, потом раб, а потом уже слуга, кстати говорить. То есть что-то, ну, понимаете? Вот. И это фундаментальное понятие при изучении Писаний, при изучении религий. Ты или дитё Божье, и тогда ты не боишься, или ты раб Божий, откуда-то свалился, ты там согрешил, и всё такое, да. Это совсем другое. Но вот Господь говорит, нет у меня рабов. Нет рабов. Вы дети, дети. Я сейчас зачитаю. Кто-то может засомневаться, что мы дети. Ну так смотрим в Писании.
Почему во всех молитвах раб Божий?
А я сейчас вам расскажу. Я вам прочитаю старую Библию и новую Библию. Так в старой все нормально. И Бхагавад-гиту старую и новую. Там большая разница. Смотрите, что я вам хочу сказать, такое отклонение. Может, не успею прочитать. Есть пять мировых религий сейчас официально. Это ислам, иудаизм, христианство, подсказывайте, что еще? Буддизм,
индуизм.
Все. Пять мировых религий. И они между собой на верхнем уровне, там они это, делят сферы влияния. Это мировые религии. Как только религия становится мировой, она подчинена не святым отцам, она подчинена организаторам этого мира. Организаторам этого мира. Я, например, совсем не узнал недавно вот это. Вот Прабхупада, вот там сознание Кришны, вот, например, это Московский ИСККОН, например, он сейчас, они пишут документы под юрисдикцию, и теперь они называются не сознание Кришны, сознание Бога, а они называются индусская культура какая-то. И знаете, что означает? Это значит, что вот это как бы религиозная организация, но она будет подчинена не религиозным людям вовсе, а просто будет где-то, ну, там бюро по этой культуре, и они будут рассказывать, что там делать. Понимаете?
Подсветский, да?
Светский, да. То есть абсолютно. То есть все мировые религии, они уже подчинены этому диктату, да. И поэтому там вот это и переписывается. Почему? Потому что религии сейчас просто продаются и покупаются как фирма, приносящая доход. Я просто знаю, просто не хочется оскорблять слух, я знаю эти случаи, когда просто переписываются со всеми с людьми, и люди думают, что они там служат Богу, не, а потом смотрят, ага, что ж там переписали. Понимаете, почему? Почему и мы не можем, потому что если жить по духу, и тогда, а зачем, а кто же контору будет кормить тогда? Вот. И вот смотрите, что я сразу возьму вот эти вот старые. Например, о. Это Павла к римлянам, это 7, 8 глава, 24, 19 текст, смотрите. Разум, управляемый греховной натурой, в конце концов постигает духовную смерть. Разум же, управляемый духом, обретает жизнь и спокойствие. Если я посмотрю то, что сейчас там написано совсем не так, ну, мутно, и я так немножко подленько сказал. Почему это так? Потому что если разумом человека управляет его греховная натура, то этот человек против Бога, и он отказывается исполнять закон Божий. Да и в самом деле он не в состоянии исполнить его. Вот тут интересно, да? Это вопрос, вечный вопрос. А как же перестать бояться и как же быть вот этим Божьим, да? Читаем дальше. Он не в состоянии использовать, значит, он уже давно раб. Он хронический раб. Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу. И потому, братья, мы не должны подчиняться своей греховной натуре и исполнять ее желания. Ибо если вы живете, подчиняясь своей греховной натуре, то вас настигает духовная смерть. И если вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть, это ваш вопрос, помните, да? Греховную плоть, то обретаете вечную жизнь. Ибо кто ведом Духом Божьим, истинные дети Божьи. Кто такое истинные дети Божьи? Это просто нормальные люди. Это приличные люди. Это смелые люди. Это живые люди, это не мертвые люди. Вот они, Божьи, это не религиозные, потому что духовным духовное, религиозным религиозное. И Кришна говорит, Бхагавадгите, оставь все религии, предайся мне. И Библия говорит, оставь это все и живи по духу. Но в религии этот вопрос немножко это, на 15-й план. Дух, обретенный нами, не превращает нас в рабов. И не вызывает у нас новый страх. Этот дух превращает нас в детей Божьих. А вот теперь к вопросу. А если страшно? А если страшно? Что же делать, если страшно? То есть, если я раб, я понимаю, что я раб. Я не могу сразу, как бы, вот... Так, сейчас я вам прочитаю про страх, сначала отсюда, потом в Коране, потом в этой прочитаю. О! Страшно, знаете почему? Не, я лучше прочитаю, потом мы поговорим на эту тему. К евреям 11.33 и там дальше, там. Значит, такая мысль такая, что Бог подобен Отцу. Вот, ну, чтобы в вашей борьбе с грехом вам еще не приходилось сражаться насмерть. Такая фраза. Что такое борьба с грехом? Совесть мне говорит, иди делай вот это. Благородное, смелое действие. Но грех... Он в страхе располагается. Я не делаю это. Почему? Потому что или там что-то очень вкусное меня потянуло, или там очень страшно, и туда не иду. Два варианта. И вот это и есть грех. То есть моя плоть, греховная натура называется, просто, ну мне, может, она приятна, но со стороны люди смотрят, говорят, да ты просто подлец. Вот это греховное. И я не могу ее побороть. И тут написано, вам еще не приходилось сражаться насмерть, и вы сразиться с ней не можете. Но вам помогает в этом Господь. Я своими словами, потом я здесь, своими словами. Он просто подходит у нас и откусывает что-то такое, что мне было вкусно, гонит туда, где мне страшно. Он многие вещи делает за нас, как любящий отец, потому что я не в состоянии сам вот это начать. Как знаете, как... с парашютом надо прыгать, там пинком выталкивают, потому что сам уцепился и боишься, да? Он говорит, давай, я тебе помогу. Потому что если мы просто по собственной инициативе будем страх бороть, не поборем. И для этого нам надо согласиться, что это нас толкает не сатана никакой, никакие враги, это Господь. Он потому что всегда с нами. Просто надо помнить, что Он всегда с нами. И вот тогда получится побороть греховную натуру, то есть тогда... То есть Он нам помогает, но мы с Ним не соглашаемся и лезем опять куда? В грех. Мы думаем, что мы лезем в добро, а мы лезем в страх опять же. А вот теперь, ну, как тут написано. В вашей борьбе с грехом вам еще не приходилось сражаться насмерть. Возможно, забыли вы слово ободрения, обращенное к вам как к сыновьям. Видите, к сыновьям. Не к рабам, не к слугам. К сыновьям. «Сын мой, не относись с легкостью к тому, что Господь наказывает тебя, и не падай духом, когда Он упрекает тебя». Когда Он наказывает тебя и не падай духом, я это читаю со старенькой Библии, потому что, ну, для сравнения, я вам сейчас почитаю, что в новенькой Библии на эту тему. Там даже вообще непонятно, что, ну, там, то есть оно вообще не одобряет. Вот там написано тот же текст. Это к Евреям 12, с 6 и дальше, не с 5, не с 4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагалось вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай указанию Господа, не унывай, когда Он обличает тебя. Господь, которого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». А дальше просто ужас. А вот тут смотрите, насколько все мягче. Ну смотрите, насколько мягче. «Не приходилось сражаться насмерть. Возможно, забыли вы слово одобрения, обращенное как к сыновьям. И Господь строго наказывает лишь тех, кого любит, и наказывает тех, кого принимает в сыновья. Терпите же невзгоды, как наказание Божие». Вот смотрите, мы не можем побороть страх, мы не можем побороть порок, мы не можем стать смелыми из-за просто мы не принимаем Его помощь, вот такую помощь. Потому что если быть один на один с грехом, один на один со своей плотью, мы ее не побеждаем. Просто кое-что надо стерпеть, понимая, что это от Бога. Понимая, просто, ну, как совесть надо иметь, что да, вот это вот, то есть я этим злоупотребляю, раз у меня отобрали ее. И все, теперь мне хватает сил быть смелым, честным и хорошим, и приличным человеком. Приличным человеком. И тогда все, что передо мной есть, это лекарство. Если я неприличный человек, то есть неприличный или как, да, приличный, личность, безличность, все, что передо мной, яд, и оно будет меня убивать. Я буду писать мемуары, как я вот это шел, и смотрите, какой беспредел. Да ты мертвый уже. Ты положено немножко там. Понимаете? Все абсолютно. Вот вся жизнь, которая перед нами идет, лекарство, которое нас будет только возвышать. Но мне надо стать приличным человеком и действовать. А действие состоит, еще помним, из пяти вещей. И пятая вот эта вещь, вот эта параматма, да, Дух Святой, который вот в этой, в старенькой Библии написано, вдохновляет. В новой этого слова даже вообще нету. Не написано «вдохновляет». Написано «вдохновляет вас». Вот этот, вы этот труп вдыхается, смелость. И я иду. Но если пропускаю этот момент, то просто идет труп. А ему ничего не положено. Мертвецам много не положено.
Силы не
нету, да. Потому что меня не вдохнули. Итак, дочитаю. Но чтобы, еще раз, чтобы... Мы до этой смелости не доходим. Почему? Потому что нам как лекарство вот эти невзгоды. Раз, а мы их, а без них самостоятельно. Мы думаем, мы это сохраним, а потом сейчас станем смелыми. Да не станешь ты смелым. Тебе надо это отрезать, это то, что ты себе ломтями там это прихватил. Вот, оно тебе не надо. Оно тебе и мешает быть смелым. Как это? У Александра Македонского, да, там, когда они понахватали там, ну, в ходе похода там всякие там злато-серебро, он посмотрел, войско отяжелело, они уже стали подумывать, и он взял все там, утопил где-то в реке, и опять войско стало бесстрашным. У нас есть лишнее что-то для движения, которое мешает жизни нашей, и в принципе не нужно. Вот когда в организме шлаки появляются, да, врач говорит, вот это не надо, и ты не можешь от нее избавиться. Вы знаете, секрет такой медицинский, у кого много лишних вещей или много там имиджа, который, чтобы о нем там говорили, а вы от шлаков никогда не избавитесь, никакими чистками там, не избавитесь. Потому что организм просто дублирует то, что... Вот. И так. Терпите же невзгоды как наказание Божье, а не доказывают, что Бог обращается с вами как с сыновьями, ибо какого же сына не наказывает отец? Если вас не наказывают, то это делает, как это делают с сыновьями, вы незаконные дети, не истинные сыновья. Кроме того, у вас всех были отцы по плоти, которые наказывали вас, и мы относились к ним с уважением. Разве не должны мы проявить еще больше послушания нашему Отцу Духовному? Наши отцы по плоти наказывали нас короткое время по своему разумению. Он же наказывает нас ради блага нашего, чтобы мы приобщились к святости Его. Что такое святость? Это смелость. Это жить по духу. Так, время перерыва, но я не знаю, я хочу еще чуть-чуть почитать. Или сделаем перерыв? Перерыв, да? Тогда, чтобы это, самое главное, чтобы не забыть, на чем мы остановились. Чтобы, понимаете, есть еще, коротко, да? Есть две реальности, то, о которой мы мечтаем жить, и в той, в которой мы живем. То, которое мы мечтаем жить, это мы должны там жить. Мы должны там жить. И мы не живем только потому, что мы боимся там жить. А боимся там жить, потому что страх, он накапливается. Раз у нас что-то забирают, и мы не понимаем, что это Бог забирает. Ну, как вы рассказали пример, да? Он забирает, чтобы освободить руки, чтобы дать тебе что-то лучше, что тебе нужно. Ну, мы тогда начинаем бороться с этим, и у нас... И самое интересное, у нас это все равно забирают. И появляется обида.
Нет обиды, да?
Нет, обида. Обида. Обида это... обида это... это вот...
Веры нет, не делаем так, как надо. Да, и получается, в конечном итоге получается обида.
Да? Да. И вот от этих обид надо избавиться. Избавиться можно. Я прощаю, не получится ничего ни у кого простить. Я, вот Бог простит, не получится. А простить получится только тогда, когда я понимаю, что это отобрали у меня, что я найду, что это с пользой для меня отобрали. Если я пойму, что это с пользой. То есть найду там Бога, тогда я смогу простить.
Или когда я пойму.
Да, когда я пойму, я могу простить. Если я не пойму, потому что прощение – это результат понимания, а не результат. Вот я благородно всех прощаю. Это не работает.
То есть меняю сознание.
Да, да.
Прощаю, да. А понимаю другого, прощаю.
Да. А откуда взять понимание? Мы только что считали, что знание – это результат вот этого шага вперед. Господь говорит. И Он мне говорит, а что ж, если я такой вот... Весь там такой трус, допустим, да, на всех обижен, тогда знаете, что Господь делает? Что Он уже мне не говорит, куда двигаться? Говорит. Он говорит мне, маленький шажок, маленький-маленький, на который смелости мне еще хватает. Например, лежит кусок хлеба, и я хочу есть, а рядом ему не хватает, и я беру себе меньшую часть, например. Это смело? Для меня это может быть подвиг, да? И тогда у меня раз, и смелости прибавляется. Потом он делает дальше шаг. И у меня шаги шире. То есть в любой ситуации Господь говорит, мне такой маленький подвиг, для остальных, ну какой-то подвиг, но для меня это подвиг. Как расширить свою смелость? И в результате этого у меня появляется знание, и я понимаю, что там обижаться-то, в общем, не следовало. Ни психологи, ни книжки, вследствие вот этого шага. И тогда будет приличное... Вот, все, перерыв. Минут 10.